Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите беседу протоиерея Андрея Спиридонова на тему воскресного евангельского чтения, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святом преподобном Аврааме и Затворнике и блаженной Марии, племяннице его, и беседу Евгения Данилова с Сергеем Кузнецовым и Андреем Кормухиным о ситуации в России.
Добрый вечер. У микрофона священник Андрей Спиридонов. По учению святых отцов Церкви, каждый человек является в той или иной степени одержимым действием духов нечистых, бесов. Однако степень этой одержимости может быть разной. В евангельской истории с гадаринским бесноватым мы видим, как Христос освобождает одержимого от действия нечистых духов, и число этих духов оказывается невероятно большим, имя им «Легион». Так что, оставив свою жертву, этот легион вселяется в стадо свиней, и это стадо неминуемо гибнет, низвергнувшись с крутизны в море. Подобного рода беснование, случившееся с этим человеком, является достаточно исключительным случаем, и, вероятно, тому были какие-то причины. Или особенно тяжкие грехи, или магия с идолопоклонством, может быть, какие-то особенные личные оккультные опыты, а может быть и совокупность многих причин. Впрочем, Евангелие об этом умалчивает. По-видимому, это не имеет особого значения, поскольку первопричина в общей греховной поврежденности человеческого рода. Так, в книге «Бытия» мы читаем, что после грехопадения прародителей облёк Бог человека в ризы кожаные. Под этими кожаными ризами многие святые отцы понимали одебелевшую, отяжелевшую плоть человека, который в своем новом качестве после грехопадения закрывает человеку духовное зрение, видение духовного мира, и в этом православное миропонимание усматривает для человека своего рода немаловажное благо. Дело в том, что вследствие отпадения от Бога человек оказывается на уровне существования бывших ангелов, ныне духов нечистых или сил демонических. Наличие духовного зрения в такой ситуации привело бы к непосредственному и постоянному общению человека с бесами, к их видению, а значит и к полному беснованию, к окончательной одержимости человеческого рода, когда человек стал бы бесовиден, приобрел бы, что называется, бесовский нрав, и спасение тогда стало бы невозможным, потому что по слову святоотеческого богословия Бог вочеловечился и явился спасителем для всех людей, но не явился ходатаем за род бесовский. Именно поэтому Святая Церковь столь отрицательно относится к всякого рода магии, оккультизму, колдовству и вообще нетрадиционным духовным практикам, поскольку таковые могут открывать человеку духовное зрение вне покаянного обращения ко Христу и таким образом ввергают человека в общение с силами демоническими, следствием чего являются духовные и психофизические повреждения, а то и крайние степени одержимости и беснования. Но какие именно средства защиты от сил демонических предлагает человеку Святая Церковь? Не является ли этот вопрос в особенности актуальным в наше время, когда страх перед порчей, сглазом или другими магическими воздействиями столь распространен в умах и сердцах современных людей? какая именно молитва, или какой псалом, святая вода и благоухание какого именно ладана наиболее эффективны против бесовской силы. И здесь Христос и святые отцы свидетельствуют, что род сей изгоняется только молитвой и постом, то есть вовсе не магическими формулами и ритуалами, но искренним обращением к Богу и аскетическим утруждением себя в борьбе с грехом. Здесь же святые отцы ясно говорят, что действие дьявола на нас, на человека вообще, есть суть действия грехов и страстей в душе и сердце человека. То есть не через магию как таковую, не через изощренное внешнее воздействие нападает на нас дьявол, но прежде всего через наши грехи и страсти, согласно нашей же воле. Можно сказать, что степень нашей одержимости, нашего пребывания в стране Гадаринской, зависит от того, насколько мы сами даем волю своим страстям и греховным движениям, мотивам, поступкам. Борьба с одержимостью и дьяволом, как таковым, осуществима только через покаянное осознание собственной греховности, через попытку эту греховность превозмочь. Следующим шагом здесь является осознание того, что человеческими силами это невозможно, но возможно только с помощью Божией. Для этого помощь Божию нужно обрести, взыскать. О том, что это вполне реально, говорит нам само Евангелие. Если Христос не возгнушался прийти в страну Гадаринскую и освободить от зла человека, одержимого целым бесовским легионом, то, конечно же, спасительная благодать не замедлит прийти в сердце каждого человека, искренне ищущего спасения.
Вы слушали беседу священника Андрея Спиридонова на тему воскресного евангельского чтения.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Преподобный Авраамий Затворник и Блаженная Мария, племянница его. Преподобный Авраамий, Затворник и Блаженная Мария, племянница его, подвязавшиеся в селении Хидана близ города Эдессы, были современниками и соотечественниками преподобного Ефрема Сирина, который впоследствии написал о них жизни. Преподобный Авраамий начал трудный подвиг уединенного жития в расцвете своих лет. Он покинул родительский дом и поселился в пустынном месте, вдали от мирских соблазнов, проводя дни свои в беспрестанной молитве. После смерти родителей святой отказался от наследства и просил родных раздать его нищим. Строгой подвижнической жизнью, кротостью и человеколюбием Авраамий привлекал к себе многих, ищущих духовного совета, молитвы, благословения. Вскоре вера его подверглась серьезному испытанию. Он был назначен пресвитером в одной из языческих селений Месопотамии. 3 года, не жалея сил, трудился преподобный над просвещением язычников. Он разрушил языческое капище и построил Божий храм. Смиренно перенося поругания и даже тяжкие побои от сопротивлявшихся идолопоклонников, он в молитвах призывал Господа. «Призри, владыка, на раба твоего, услыши мою молитву, укрепи меня и освободи рабов твоих от уз дьявольских, и даруй им познать тебя, единого истинного Бога». Ревностному пастырю было даровано счастье увидеть завершение своих праведных трудов. Язычники уверовали в Иисуса Христа, Сына Божия, и преподобный сам крестил их. Выполнив священный долг, Авраамий вновь удалился в свою пустынь, где продолжал прославлять Бога, исполняя его святую волю. Дьявол, посрамляемый подвигами преподобного, попытался прельстить его помыслом гордости. Однажды в полночь, когда святой Авраам молился в своей келье, внезапно воссиял свет, и послышались слова: «Блажен ты, блажен, как никто из людей». Разгадав вражьи козни, святой сказал: «Я человек грешный, но надеюсь на помощь и благодать Бога моего, и не боюсь тебя». Другой раз дьявол явился перед святым в образе юноши, зажег свечу и начал петь псалом: «Блажение непорочнее в путь, ходящие в законе Господне». Поняв, что и это бесовское наваждение, старец перекрестился и спросил: «Если ты знаешь, что непорочнее и блаженнее, то зачем ты беспокоишь их?» Искуситель ответил: «Я досаждаю им, чтобы победить их и отвратить от всякого доброго дела». На это святой сказал: «Ты одерживаешь победу над отступившими от Бога по своей воле, а от любящих Бога ты исчезаешь, как дым от ветра». После этих слов дьявол исчез. Так побеждал святой Авраам и врага, укрепляемый божественной благодатью. После 50-летней подвижнической жизни он мирно отошел ко Господу, около 360 года. Преподобная Мария, племянница святого Авраама, выросла, назидаемая его духовными наставлениями. Но враг рода человеческого сумел совратить ее с истинного пути. На 27-м году жизни она, оставив свою келью, ушла в другой город и начала жить распутно. Узнав об этом, преподобный Авраам оделся в воинские доспехи, чтобы не быть узнанным, и отправился в город. Он разыскал племянницу и привел ее к покаянию. Преподобная Мария вернулась в свою келью и всю дальнейшую жизнь провела в молитвах и слезах раскаяния. Господь удостоил ее дара исцеления болезней. Скончалась она через 5 лет после преподобного Авраама. Не погибать в одиночестве — удел совершенных. Спасение — дело по преимуществу соборное. Подвиг смирения преподобного достигает совершенства в любви, явленной им к отступившей от веры племяннице. Она же всем дальнейшим подвижничеством являет благодарение вырвавшему ее из вражеских пут. Так и наше отношение ко Христу будет испытано на суде Божием отношением к ближним нашим, которых Бог послал нам на жизненном пути во спасение.
В эфире программа «Благовещение».
Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня два замечательных человека. Андрей Кормухин, лидер общественного движения «40-40». Добрый день, Андрей.
Добрый день.
И второй участник нашей сегодняшней беседы – это Сергей Кузнецов, известный журналист, генеральный директор общественного московского телевидения. Добрый день, Сергей.
Приветствую.
Ну, сегодняшний наш разговор мне хотелось бы начать с такого важного очень события, общественно значимого, духовно значимого, я имею в виду царские дни. Вот уже несколько месяцев происходили различные мероприятия и крестные ходы, открывались памятники по России. Я об этом не понаслышке знаю, потому что от нескольких людей получаю информацию регулярные, письма в электронном виде о тех или иных мероприятиях, связанных с памятью, с восстановлением исторической справедливости, я бы так сказал. Ну и был федеральный крестный ход в Екатеринбурге, который возглавил патриарх всей Руси Кирилл. И, в общем-то, многие, наверное, видели трансляцию и на канале «Спас», и на канале «Союз». Андрей, как вы относитесь к тому, что сейчас происходит? Как оцениваете? Все правильно, все нормально. На канале «Спас» ведущий мероприятия говорил о том, что это чуть ли не вот начало примирения, что примиряться надо, может быть, это нас всех объединит. Такая страшная смерть, по сути дела, бессудное убийство. И мы должны вот как бы все соединиться, все забыть, всех простить.
Вы знаете, во мне смешалось два чувства во время празднования царских дней. Во-первых, конечно, радость была очень большая, потому что очень большое количество людей откликнулось на эти мероприятия, которые проходили не только по стране, они проходили и в других странах. Мы вот имели отношение к организации крестных ходов в Белграде и в Приднестровье, в частности.
Нам и удалось... в Екатеринбург ведь много тоже иностранцев приехало?
Да, со всего
или
мира.
Потомков
и, конечно,
наших эмигрантов?
Да и не только потомков. Туда приезжали люди, которые, иностранцы, приняли православие, и уже приняв православие, прониклись именно вот той духовной значимостью, которую имеют в истории, ну, прежде всего, конечно, России, но и всего православия, те события 100 лет назад, которые произошли в России. И вот это вот чувство радости было, конечно, смешано с большим чувством горести, потому что я все понимаю, мы живем в сегодняшнем дне, я все понимаю, что, конечно, встреча Путин-Трамп имеет значение для, возможно, имеет, а может и не имеет, это только можно предполагать, что дальше будет. Вот то, что произошло 100 лет назад, безусловно, как имело, так и имеет огромную значимость для нашего государства. А что будет со встречей Путин-Трамп, еще нам предстоит как бы осознать и понять. И почему новость о царских днях, допустим, в хронометраже и в последовательности новостей на Первом канале стоит под номером 7 из 9, вот для меня это непонятно. Я это считаю, что, вы знаете, у нас отношение, к сожалению, государства к православию как такой декоративной функции, такой у ноги, которую нужно вот когда нужно показать, когда не нужно не показать. И это, к сожалению, ну это моя, конечно, субъективная точка зрения, но я считаю, что это сквозило во время празднования царских дней. Вот это пренебрежительное. С одной стороны, как бы я не могу сказать, что они совсем не заметили. То есть, естественно,
да,
они...
показывали. Культура появился сюжет, да?
Да, они показывали, и после там 12 ночи в час ночи фильмы документальные показывали и про царскую семью на Первом канале, и про Елизавету Федоровну на Первом канале. Но вот я имею в виду понимание значимости, да, вот предание государством вот этим событиям, которые произошли 100 лет, ну, меня абсолютно не устраивает, и вот, к сожалению, это вот в конве отношение к православию, отношение к его значимости в истории государства российского. А ведь без православия бы не было нас, да, без православия не было бы России той, какой есть. Я считаю, что празднование царских дней должно было быть на первых местах. Ну, я понимаю, что, допустим, действительно в сегодняшней актуальности новостей, наверное, Путин-Трамп первое место должно занимать, но царские дни, ну, как минимум второе, да, а не 7 из 9. Поэтому вот такое вот смешанное чувство, радость и горести одновременно.
Я хотел бы, чтобы Сергей к нашему разговору тоже присоединился. Как вы оцениваете все происходящее?
Ну, я хочу сказать, что, конечно, это не празднование, а это глубокая скорбь, прежде всего. Глубокая скорбь того святотатства, которое случилось с нашей с вами Родиной 100 лет назад. Потому что, ну, так сказать, такого, ну, помыслить было невозможно всю жизнь. Русь, в каждом городе десятки церквей, колокола, звон малиновый. И что это такое, все это произошло, этот ужас. Вы понимаете, в чем дело? Что после того, как 100 лет назад уничтожают царя и отрекаются от Бога, на земле русской начинается вот этот вот беспредел, все можно. Можно убить человека, можно изнасиловать женщину, можно ограбить богатого, и можно бедного ограбить, все что угодно. И вот самое главное, задумайтесь над тем, с того момента, как было незаконно уничтожена царская династия, прерывается законный порядок в нашей стране. До сих пор мы живем в незаконной стране. Как бы это ни страшно было сказать...
Ну, нелегитимная.
Нелегитимная, она не перешло правление, и даже когда стреляли по Белому дому, опять же, нелегитимный акт, нелегитимного прежде правления. То есть дважды нелегитимно, поэтому все остальное... Об этом и сказано, почему беды, почему на нас все время обрушиваются беды, и мы не можем выползти, выйти из этой ужасной катастрофы. Мы не помолились, значит, виновные не наказаны, пускай виновные умерли. Нужно было официально все-таки сказать, кто виновный, и проклясть его православной церкви. Почему Лев Толстой, так сказать, был отстранен от церкви, а почему, извините, Ленин там и так далее, эта команда...
Да, подвергнут анафеме в свое время.
Что так бояться-то, интересно? Памятник стоит, вон я проезжаю сегодня, ехал с дачи, стоит истукан этот на Ленинском проспекте, значит, на Октябрьской площади. Что это такое? Что это такое, господа и товарищи, и друзья? Значит, вот что самое страшное. Еще одно страшное. В Екатеринбурге, значит, я там был же и в храме на крови, и в Ганиной яме, значит, ездили в пресс-тур. Само по себе пребывание в этом храме, храм красивый, Ганиной ямы все обустроили красиво, но просто отрыв берет от всего того, что там было, и когда ты стоишь в этом месте, отрыв берет. И вот стоит этот храм на крови, а через несколько километров стоит центр, прославляющий того человека, который уничтожил Ипатьевский дом. Значит, вот опять
Ельцина,
же...
Ельцина, Борис Николаевич.
Да, да.
Ельцин-центр.
Улица Свердлова, Свердловская область. Того человека, который был один из... Понимаете, да? Как это такое вообще?
Сергей, я просто позволю немножко прокомментировать это по поводу трагичности данного момента. Все-таки я подтвержу свою формулировку, что празднование. Дело в том, что мы, безусловно, горевали. Ну, точно так же, как на Страстную неделю мы осуществляем службы такие трагические, посвященные смерти Господа нашего Иисуса Христа.
Согласен.
Точно так же и здесь. Недаром царские дни называют летней Пасхой. То есть до 2000 года, пока не произошла канонизация царственных страстотерпцев, да, действительно, это можно было называть днями скорби, печали русского народа. Но когда они признанные Русской Православной Церковью святыми, безусловно, здесь горечь по-другому заканчивается радостью. И именно мы празднуем вот такое радостное чувство от того, что да, то, что произошло, это ужасно, это мы никогда не должны в нашей истории повторить и осознать, безусловно, эти дни, сделать анализ. Вы правильно говорили про Свердловскую область и про улицу Свердлова и про Ельцин-центр, безусловно. Но мы все-таки православные христиане, мы должны понимать, что наша жизнь здесь, она всего лишь предтеча нашей жизни небесной. И царь, он своей христоподражательной жертвой достиг Царствия Небесного. И мы можем только этому радоваться вместе, безусловно, осознавая всю трагичность этих дней.
Я хотел бы тоже сказать, что вот когда шел на эфир, включил телевизор на одном из федеральных каналов, утром в 100-тысячный раз повторяют фильм «Неуловимые мстители», и как раз я попал на сценку в ресторане, когда вот один там из героев фильма, вот этот вот молодой чекист, засланец, встает во время исполнения хором гимна «Боже царя храни», и начинается конфликт, и, значит, одни кричат, что они там анархисты, другие демократы, социалисты, Третьи встают вместе с ним, начинается стрельба. В свое время я, конечно, очень резко отрицательно относился к этой киосаяновской всей продукции, ко всей линейке, но, в принципе, вот эта сценка, она, по сути своей, справедлива. Образованное общество накануне 17-го было настроено антимонархически, ну, наиболее радикальная его часть, и то, что случилось в 17-м, во многом в основе этих событий горестных, нескольких переворотов, вернее, лежит вот это отношение. Как вам кажется, все-таки вот эти вот праздники, вот эти вот фильмы, которые появляются, они как-то будут воздействовать на массовое сознание? Перемены возможны? Все-таки действительно нам остро необходимо сегодня единение? Даже если, когда речь заходит об исторических событиях, о том, что было 100 лет назад и больше.
Тут проблема, опять же, к сожалению, цивилизационная. Что я под этим имею в виду? В том, что мы, как государство, до сих пор находимся вне каких-то цивилизационных парадигм. То есть мы вот как в 90-х опустились в неолиберальный вот этот ад, который был и происходил с нашим государством. Потом в 2000-х годах была выбрана такая как бы парадигма стабилизации государства, отношений внутриобщественных. Вот у нас вот эта стабилизация продолжается до сих пор. То есть при всем уважении к Владимиру Владимировичу, как человеку, который сделал действительно много для достижения этой стабильности, в прорыв, который озвучен был недавно, уйти без идеологических парадигм невозможно. То есть лавировать между либералами, коммунистами, патриотами, анархистами и занимать такой серединный путь, это хорошо действительно для стабильности, когда уже совсем плохо, да, в государстве было, как с нашим государством в 90-х годах. Но для того, чтобы совершить прорыв, безусловно, должен быть идеологический фундамент. А для России другого идеологического фундамента, как православие, это просто не рассматривается. То есть мы сможем существовать только как православная цивилизация, и это тысячелетняя наша история. И вот отсюда как раз и возникают вот эти вот конфликты, о которых вы, Евгений, говорили. Мы никак не можем определиться, кто мы, что мы,
ну,
и где
невозможно мы. Нравится всем, я бы так сказал, потому что наши, так сказать, чиновники стремятся понравиться всем, там, и левым, и правым, ни с кем не ссорится. Любой чиновник, там, которого там уволили, ему какую-то синекуру подбирают, он становится там помощником-советником с хорошим окладом, все довольны, все счастливы. Главное не плодить оппозицию на разных уровнях. Вот наша как бы такая вот идеологическая линейка. И плюс вторая часть этой вот линейки – это вот давайте годить, как Салтыков-Щедрин там устами одного из героев говорил. Давайте годить, давайте мы как бы не будем пока, мавзолей трогать не будем, переименовывать там станцию Войковской не будем. Ну, там 30-40 лет пройдет, может быть, наши, кто за нами придет, что-нибудь сделает. А мы пока вот будем годить. Вот эта вот позиция, она совершенно неправильная, на мой взгляд.
Так стабильность – это вот как раз тот самый омут, в котором черти водятся, да? То есть в итоге вот эти черти и вылезают. То есть я думаю, мало кто со мной не согласится, что основным критерием для сегодняшнего нашего мироощущения и мировоззрения был, есть, к сожалению, вот сейчас пока и остается золотой телец. То есть золотой телец поставлен во главу угла, ему служат все телеэкраны, все информационные пространства, то есть выгода, экономика, а человек, он выброшен вообще из этого пространства, то есть человек, он как-то на периферии находится, и вот то, что сейчас происходит с теми же самыми пенсионными реформами, биометрией, то есть нас загоняют в какое-то античеловеческое государство, в котором цель только одна – экономическая эффективность.
Плюс учет и контроль, как вот основа такого государства, ну, как бы борьба со всеми там несогласными, недовольными, это тоже большое заблуждение. Экономику надо поднимать, все будут довольны, а учет и контроль – это все может привести к обратным результатам.
Да, я хотел бы несколько заострить вопрос. Все-таки еще когда мы с вами разговаривали, допустим, 3 года назад, можно было сказать о том, что мы остановились и ушли от 90-х, и ушли от пропасти, и мы или просто стоим, или чуть улучшаем. Мы об этом говорили. Сейчас я скажу, что ситуация очень страшная. Мы пока еще нет лихих 90-х, конечно, как было, но по многим, так сказать, параметрам мы даже предвосхитили то, что, казалось бы, и об этом думать не могли, то, что сейчас творится на территории нашей страны. И каждый знает, еще раз говорю, вот об этой и пенсионной реформе, которую, я думаю, наши даже вот, уважаемые
ведущие поговорим. Да, мы хотели, конечно, поговорим. Не можем не затронуть эту тему.
И все остальное, так сказать, все, что творится, уничтожение, так сказать, медицины, науки, здравоохранения, образования, то, что делается, так сказать, совершенно четко и продолжает уничтожаться.
Под лозунгом экономии. Денег нет, вы держитесь, мы давайте вот как-то будем жить иначе.
Вот два таких жупела, которых нам пытаются нас загнать в этот такой... Чего греха таить? Мы это называем электронный концлагерь, да, то есть где человек не сможет уже сказать ни А, ни Б, и когда ему будет предоставлен выбор, крест или хлеб. Ну, мы-то православные люди, мы все это прекрасно понимаем, к чему это ведет. И, кстати, Святейший Патриарх об этом говорит, что признаки апокалипсиса, они уже вот налицо. Да. И только слепой или не читавший апокалипсис Иоанна Богослова может этого не замечать.
И под прикрытием получается еще что? Внешних врагов запрещается говорить любую разумную вещь. Я не говорю о тех, так сказать, подрывных радиостанциях, о которых мы говорили, которые проповедуют, так сказать, ненависть к русскому народу и к православию. Их нужно закрывать, конечно. Но я говорю о том, что любой русский православный человек имеет право сказать, что он недоволен тем, что он видит. Он
Сереж, я можно перебью? Да. Их-то как раз никто не закрывает, они получают хорошее финансирование от крупных корпораций, вот эти вот радиостанции.
Да, эти они каналы получают от государственных. И вот только-только начали какие-то, так сказать, вдруг каналы появляться православные, но это не хватает все равно честного гласного слова, что ведь, извините, но такого не бывает ни в одной стране. Например, те же самые поляки, которые нас ненавидят, и мы, в общем-то, с ними давно живем не очень дружно, они все реально говорят, мы Польша, главная религия у нас католичество, мы поляки. А там ведь у них и белорусы, и евреи, и немцы, и поляки.
А православных сколько? Я вот здесь не соглашусь, что все поляки нас ненавидят.
Нет, согласен.
Очень большое количество поляк нас...
Но Польша, это официальная просто идеология государства.
На государственном уровне, простые хорошо. Люди... Ну вот, то есть, в общем-то, большинство стран олицетворяет свою главную религию, олицетворяет свой главный народ. У нас, я говорю, что сколько там говорили, 80%, разные, сколько православных русских людей в нашей стране. Но почему же вот мы уважаем и любим любых людей, которые у нас живут? Но почему же они указывают нам, что нам делать в своей стране? Почему? А мы, как только начнем говорить, это сразу нехорошо. Да что, разве можно об этом говорить? Мы должны молчать. Почему мы должны молчать, что я люблю православие, что я люблю русский народ? Почему это плохо?
Евгений, просто здесь дополню. Мы же помним, как апостол Павел сказал, да, когда будут говорить мир и безопасность, здесь и настигнет пагуба. Вот это, пожалуйста, и приходит, как раз, по-моему, настают те времена, и православные стучатся во все двери и говорят, а им почему-то вот пытаются как раз, ну как же вы-то? Ну вы же православные, вы же понимаете, ну государству сейчас тяжело, ну вы не уподобляйтесь Навальному, не уподобляйтесь там другим оппозиционерам, либералам. Слушайте, мы никогда не пойдем на революцию. Никто не говорит про революцию, да, о том, что мы встанем в ряды. Но мы люди, в общем-то, тоже от народа. Мы живем внутри. Но нельзя пользоваться православными. Нельзя православным говорить, что типа вы рот закройте, а вы там как
бы наши терпите, да.
Это вот как раз о том, о чем я говорил в начале. Почему новости о царских днях идет номером 7 из 9 по Первому каналу. То есть государство, которое, в принципе, существует за счет православия, существует за счет того, что наши предки в свое время сделали правильный цивилизационный выбор, почему-то считают, что православие должно быть такой, как прикладная игрушка, которая вот около ноги стоит такая, как шестерка. И когда православие говорят, ходи туда, ходи сюда, они должны туда идти. Ну да, там у вас 100 лет, царским дням, ну хорошо, ладно, вы там куда-нибудь поставьте их в сетку телевизионную, там, чтобы хотя бы, ну так их не обидеть. А так все у нас как золотой телец был, так золотой телец остается. Всем ша молчать, двигаем наши экономические интересы и наши экономические теории. Вот
давайте...
в чем страшно.
Давайте все-таки поговорим немножко про экономику, даже не немножко, тема очень важная, я имею в виду вот эта пенсионная реформа. Меня как-то сразу заставило вспомнить известную статью Александра Исаевича Солженицына, у нас юбилей вот на подходе, и она называлась «Национальная идея сбережения народа». И он там вспоминал екатерининского вельможу Ивана Петровича Шувалова, который во времена Екатерины II призвал сделать национальной идеей идею сбережения народа русского, прежде всего, ну и других народов, населявших Российскую империю. К сожалению, это не очень прививалось и раньше, и не очень прививается сегодня. Мы видим, что, в общем-то, те меры, которые предпринимаются в социальной сфере, они способствуют не столько сбережению народа, сколько демографическому провалу и его вымиранию. Вот, и все, что происходит, конечно, не радует, потому что реально русских людей становится меньше, и прирост населения, о котором там радостно нам рассказывают, происходит за счет зачастую мигрантов, которые сюда, гастарбайтеров. Они сюда приезжают, привозят своих жен, беременные жены приезжают в Россию, здесь рожают детей, и эти дети получают гражданство уже российское. Знаете, да, вот соответственно законодательством. И это как бы такое массовое явление. Во-первых, там рожать дорого, там надо все оплачивать, здесь это происходит бесплатно. Но что касаемо пенсионной реформы, ну, власти тут начали как-то вилять тут, заигрывать с гражданами, увидев, что 90% населения категорически против выступает всех этих новаций. Появился там адвокат Макаров на телеэкранах, который там несколько лет последний вообще никуда не ходит. Здесь он, значит, прибежал сразу. Ну, адвокат возглавляет профильный комитет Государственной Думы по бюджету и налогам. Для меня это всегда какое-то удивление вызывало. Все-таки, мне кажется, там должен экономист сидеть. Ну, ладно. Потом недавно выступил видный либеральный деятель Кудрин, который сказал, что вообще-то кто-то это все просчитывал. И это не я говорю, это сказал Кудрин, что результаты вот этих реформ могут быть совершенно мизерны. То есть плюсы не перевесят те многочисленные социальные минусы от этой реформы. И самое главное, пенсионный фонд существует уже более полувека. Он не возник вот только недавно. Все эти годы сотни миллионов граждан Советского Союза вначале, потом Российской Федерации, те организации, в которых они работали, переводили отчисления в пенсионный фонд. Человек умирал, деньги эти, по идее, никуда не девались, в нашей стране это не принято, не передаются родственникам, они остаются вот в этих закормах родин, ну, вот в этом как бы филиале этих закромов в пенсионном фонде. То есть сумма там сконцентрирована совершенно колоссальная, по идее. Но нам все последнее время рассказывают о том, что денег нет. Денег нет. Ну, я просто знаю хорошо, что было несколько коррупционных скандалов в 90-е годы. Мы писали интервью с экономистами, с экономическими экспертами. И люди говорили, что ну, лапу запускали в пенсионный фонд все, кому не лень. То есть деньги, попросту говоря, разворовывались все эти годы. Встает вопрос об аудите, а не за привлечение каких-то независимых компаний, которые бы выяснили, что там происходит, потому что это одна из самых закрытых корпораций, Пенсионный фонд России. Мы не знаем, что там происходит, какие там суммы сконцентрированы, куда они подевались. Потому что тоже вот тут было интервью на Первом канале с Силановым, и Силанов сказал, что государство уже в течение последних нескольких лет, там, по-моему, 1 000 000 000 рублей ежегодно доплачивает для того, чтобы пенсионеры могли получать свои очень, кстати, небольшие пенсии. Их невозможно сравнивать с пенсиями граждан в западных, развитых западных странах. На эти деньги прожить, естественно, никто не может. Я бы сказал даже, что это скорее у большинства пенсионеров это носит такой номинальный характер. На эту пенсию жить невозможно. Если нет каких-то родственников или нет возможности где-то работать, то прожить на эту пенсию нельзя. Но сам факт неприятен.
Это она помогает. Она помогает основам. То есть человек вот знает, что вот он вот на эту пенсию, но совсем с голоду не умрет. То
да, он сможет знает, платить вот за квартиру, за свет, за газ.
Он заплатит за квартиру, да, и хотя бы хлеб с молоком он сможет покупать. А там уже как бы подрабатывать родственники. Но вот когда убирают вот этот вот там несчастный 15 тысяч, то человек понимает, что может вот у одного родственника есть, а у другого может быть и смерть наступить. Просто человек может умереть.
Да, потом я, Сереж, хотел бы еще очень важную очень вещь добавить. Да. Нам всем там поминают Бисмарка, все у нас образованные, наши все кандидаты и доктора там наук, экономических там или юридических наук, все наши чиновники каким чудесным образом, без отрыва от основной работы, все как-то защищают диссертацию. Непонятно, кто им там пишет эти диссертации. Но, тем не менее, во-первых, все эти новации нарушают Конституцию. Кто забыл, что вот эти вот возрастные рамки, они прописаны в Конституции. У женщин 55 лет, у мужчин 60. Поэтому для того, чтобы вносить изменения в Конституцию, не худо бы вообще-то провести референдум, который у нас с начала нулевых не проводится, но тема настолько важная. Я думаю, что надо проводить референдум, но референдумы, конечно, наши власти боятся, потому что референдум покажет, что граждане этого не хотят. И начинают также говорить про опыт других стран, где вот пенсионный возраст наступает позднее. Ну, это в некоторых странах он наступает позднее, а в некоторых странах вообще-то государство обеспечивает людей старшего возраста, пенсионного и предпенсионного возраста различными выплатами, чтобы люди просто покупали, как говорится, товары и услуги, и колеса экономики крутились. Есть страны, очень похожие на нас, это страны Персидского залива, живущие за счет торговли энергоносителями. Вот там совершенно другая ситуация, там никто пенсионеров не утесняет, наоборот, огромные средства идут на социальные различные программы, начиная там от молодые семьи, демография, появляются дети, идут сразу выплаты и так далее, и так далее. Вот об этом почему-то никто не вспоминает, а вспомнить бы стоило, потому что у них ситуация примерно такая же, как у нас. Мы тоже сегодня сидим на вот этой вот нефтяной игле, нефтяной трубе, там нефтегазовой, и таким же образом существуем. И деньги на самом деле имеются в закромах Родины, насколько я понимаю.
Да, я хотел просто высказаться по этому вопросу, потому что я не экономист, поэтому не могу анализировать данный законопроект с точки зрения экономики. Но как человек, как гражданин России, как отец девятерых детей, как человек, который уже скорее ближе к пенсии, нежели там к началу трудовой деятельности, мне вот волнует чисто нравственные и чисто государственнические вопросы в данной пенсионной реформе. В мае месяце президент Путин выступает со своими инициативами, так называемыми майскими указами. И один из приоритетов данных майских указов прописан как демографическая проблема, которую нашему государству предстоит решить. У меня в связи с этим такой вопрос господам, кто эту пенсионную реформу разрабатывал. Вот для нас, для православных, это как бы априори все понятно.
Причем разрабатывал тихой сапой, без включения общественности, за нашей спиной. Абсолютно. По сути дела, это довольно подлый был метод, подлый шаг.
Поэтому он такую реакцию вызывает. Так вот, возвращаясь к тому, что я сказал по демографии. Вот для нас, для православных, семья – это не дети и родители. Для нас семья – это дети, родители, бабушки с дедушкой, то есть вот это вот весь пласт, и у нас отношение соответствующее и к детям, и к дедушкам.
Еще духовное наполнение вот этого самого понятия семьи, не надо об этом забывать.
Ну, давайте мы сейчас разговариваем о законопроекте, в законопроектах там как бы пока, к сожалению, духовности мало, я просто даже с точки зрения цифровой и демографической составляющей хочу просто сказать. Так вот скажите, пожалуйста, вот насколько я знаю, у нас государство на сегодня тратит на каждого ребенка, дошкольника, в принципе, немаленькие деньги. Так если для вас принципиально какая-то составляющая, а я думаю, все-таки экономическая составляющая здесь превалировала, и она слышна в комментариях по этому закону, и президент Путин, в принципе, тоже говорил о 6 там работающих на 5 пенсионеров, да, недавно выступая. То есть у нас экономическая составляющая в данном законе превалирует. Так вот, если вас волнуют деньги, то, наверное, это было следующим образом. Владимир Владимирович, ваши майские указы обойдутся бюджету 8 триллионов. Давайте эти деньги искать. А где нам эти деньги искать? А у нас вот здесь вот пенсионная реформа готова, которая позволит нам сэкономить деньги, Владимир Владимирович. Давайте, мы уже давно об этом говорим. Мы уже об этом... Народ готов, потому что, ну, кто не захочет получить 1000 прибавки уже со следующего года?
Которая будет съедена инфляцией.
Да, которая будет... Ну, дело не в этом. То есть понятно, что эти деньги нужно было откуда-то брать. А у них даже вот элементарных вещей, вот этих человеческих, не осталось, да, у тех людей, которые пенсионную реформу предлагают. Так давайте лучше бабушки уйдут в 55 лет и вместо детских садов будут воспитывать этих детей. И вы вот этой пенсии, которую вы уже платите, компенсируете. Это сейчас так и происходит. По крайней мере, у нас это так, там, в православных семьях.
Так это удар по демографической политике.
Конечно. То есть вы, с одной стороны, говорить о том, что наши семьи должны быть многодетными, потому что мы находимся в демографической яме, вы всячески стимулируете рождаемость. Так вот, с этими детишками, которые родятся, и у которых молодые родители, которых детишек должны прокормить, и которые должны идти работать.
Они одного-то них... не смогут воспитать, не говоря уж там про 3-4.
Конечно, у них альтернатива, либо отдать ребенка в детский сад, либо попросить бабушку, да, с ним посидеть. А если бабушка пойдет на пенсию в 63 года, а не в 55, тогда вы этому же ребенку заплатите через государственные дотации детских садов эти же самые деньги. Подумайте об этом. Кто ребенка лучше воспитать для государства, как гражданина? Какая-то чужая тетя в детском саду или родная бабушка? Кто даст ему вот этих человеческих... У нас выхолощено человеческое отношение вообще к законопроектам, к политике. Это опять возвращаясь к цивилизационной парадигме, которая в государстве отсутствует, кроме золотого тельца.
Ради удобства чиновников все, как получается, делается, а не ради блага людей, не ради сбережения нации.
Я сейчас одну секунду просто ремарку. У меня такое ощущение, что это просто идет целенаправленная подстава президента, которого обманули, которого ввели в заблуждение, потому что я не думаю, что наш президент сознательно на эту реформу шел, которая взаимоисключает, как я сказал, с одной стороны, майские указы, где демография должна подниматься, а с другой стороны, это пенсионная реформа, которая эту демографию, по сути, убивает.
Андрей, мне кажется, что еще это все очень непродумано, но посмотрите, кто сидит в Думе. Какие-то адвокаты, певцы, спортсмены принимают такие важнейшие законы, где вот наличие или отсутствие какой-то одной буквально строчки приводит зачастую к негативным последствиям.
Можно мне? Значит, ну, я хочу вас немножечко опять огорчить. Президент мог бы в течение уже многих-многих лет выгнать правительство либеральное, оккупационное правительство, которое сейчас уничтожает русский народ. Просто в один день подписать и выгнать. Как помните, мы ругали Ельцина, но он менял каждый год правительство, и иногда и даже хорошее получалось. Там были хорошие варианты.
Вообще ротация кадров – это полезно.
Да, почему?
Чиновник не
должен
засиживать.
Ладно, да, президент у нас, так сказать, ладно. Но почему правительство не поменять? Либеральное, а оккупационное правительство. И вот еще одну такую горькую вещь вам расскажу. Ну, хотя бы мы уже дети послевоенные, но читали и смотрели фильмы, и читали книги. Значит, немцы в оккупированных областях... Гитлер говорил так: оккупация – это не полностью вырезать славян. Он говорил о том, что евреев полностью вырезать и цыган, славян мы можем уничтожить не целиком, а оставить для работ, они будут для нас работать. Так вот сейчас ведет точная политика, нас оставляют только для того, чтобы мы смогли работать на нефтеперерабатывающих заводах, охранять рубежи Родины, так сказать, и так далее. Все остальное мы не нужны вот этому правительству либеральному, мы только мешаем. То, что действует вот Кудрин, и вот эти вот все, вот, которые сейчас вот реформу, вот, это уничтожение до конца просто русского народа и другого народа, который проживает. Извините, они нам рассказывают о том, что у нас прибывает население. Значит, извините, значит, вот мои одноклассники...
Среднего уровня жизни.
Да,
да.
Средняя
температура по больнице.
Ну, зачем же, нет, зачем же обманывать, потому что я знаю, что у меня половина класса умерла уже. Начиная с 50 лет, вот сейчас наш ровесник 55, умирать начали с 50. И вот сейчас уже в 55 половина класса умерла. Кому там пенсии-то платить?
Это
кому
все фантомы,
пенсии платить?
Которые навязывают по цифрам. Да, вы правы. Да, и насчет продолжительности жизни, потому что специалисты говорят, вся продолжительность жизни у нас сейчас растет за счет снижения детской смертности, за счет того, что у нас реально как бы... Вот за это, кстати, спасибо Владимиру Владимировичу, то есть медицина у нас улучшилась, да, то есть вот в роддомах, то есть у нас детей стало меньше умирать. И очень часто любят вторая цифра, которую я приведу, которую очень часто любят приводить, нам кричат: эта пенсионная реформа разрабатывалась в начале 30-х годов, когда средняя продолжительность жизни там в стране была 30 там, с чем-то лет.
40 или 40.
Там, у меня вопрос, ребята, а вы вообще-то, если просто чуть-чуть любопытны, вы бы туда бы сходили в эти года? Вы просто вспомните про голод в Поволжье, на Украине. Да. Вы вспомните про репрессии, когда убивали молодых людей, да, там. Вы вспомните про смертность и так далее и тому подобное. Вы просто будьте на самом деле
честны.
А не за честны.
Счет вот этого вот 30 лет.
Да.
А те, кто, так сказать, вот не подвергался этим всем, они до сих пор живут до 80 и до 90, извините. А вот наше поколение, которое обрушилось вот это все, значит, которым сейчас 50-55.
Ну, психологически такие вот
60,
эти вот
все же обрушилось, теперь остается без пенсии. То есть это добивается поколение среднее. Старики сами умирают, болезни...
И самое горькое, о чем вот говорят все, и я тоже не могу не сказать, это то, что ну, в Москве, ладно, еще человек там в 60 лет что-то может найти, ну, пойти охранником, я не знаю, сторожем, там, лифтером, если очень захотеть.
И не более.
Или, ну, дворником уже не устроишься, потому что гастарбайтеры работают дворниками в Москве. Но если отъехать от Москвы, там, 50 километров или далее, то выясняется, что возможности трудоустройства у людей нет. Поэтому все эти вот новации, они должны сопровождаться другими законодательными актами об обязательном обеспечении работы людей пенсионного возраста. Но это ничего не делается. Мы слышим только в очередной раз какой-то бла-бла-бла-бла. А для многих людей, для многих регионов вот пенсия – это действительно спасение, потому что бабушка там получает пенсию, а все домочадцы с нетерпением ее ожидают, потому что живут только трудом то, что выросло на земле, вот они могут что-то там вырастить, все потребить, а эти деньги идут уже на оплату всевозможных там социальных выплат и так далее. Без этого просто огромное количество людей, я бы сказал, что миллионы людей оказываются выброшены за борт жизни. Не говорю уже о духовной составляющей всего этого дела. Это, ну, это скотство, называемое вещи своими именами. Самое настоящее скотство по отношению к своим гражданам, к русским людям. Это геноцид русского
геноцид
народа.
Геноцид совершенно четкий.
Абсолютно.
Причем, я считаю, такого геноцида не было вообще со времен, может быть, там 30-х или там 20-х годов. То есть такого не было. Ни при Хрущеве, ни при Брежневе.
Ну, самое, даже пусть меня закидают помидорами, но в 20-30-х годах тот геноцид хотя бы можно было как-то объяснить.
Он был классовый.
Идеологическая составляющая.
Классовый.
А вот этот вот геноцид только ради вот этого золотого тельца, это просто чудовищно. Там-то хоть какие-то благие цели ставили. А здесь, и Евгений правильно поднял вопрос об остатках, которые остаются на счетах пенсионного фонда от тех людей, которые не доживают до пенсионного возраста. И вопросов к пенсионному фонду очень много, что там происходит и что там творится.
Мы видим огромные какие-то офисы, колоссальные какие-то дворцы, там девятиэтажные здания. Это все на деньги граждан все строилось. Чиновники ходят в роскошных костюмах. Часики посмотришь, что там за часы. Это там по 300 тысяч евро у некоторых. Просто надо проверять. Должны быть посадки, мне кажется. Надо поднимать эту тему нашим властным структурам, силовым.
Я считаю, силовым, потому что в данной ситуации одежда остается только на силовые структуры, потому что кто, как не они, должны следить за ситуацией в государстве, потому что это идет, ведет вот эти вот все пенсионные реформы, мало того, что к геноциду, это, конечно, самое главное, но они ведут к дестабилизации в стране. То есть это ведет к тому, о чем Навальный только мечтать мог о таких подарках, которые ему начинают дарить
эти
господа.
Может быть, здесь все продумано, и как вот 100 лет назад был организован заговор против императора, и его свергли в результате заговора вот этого среднего
звена. Похоже, что хотят расшатать.
Абсолютно верно.
Похоже, что хотят расшатать.
Да, все это действительно грустно, потому что, в принципе, ну, можно ситуацию довести до состояния тихого идиотизма, то есть вообще давайте отменим пенсии, давайте все медицинские услуги сделаем платными, все образование сделаем платной, ЖКХ, которое во многом уже на граждан переложены все эти тяготы, давайте полностью тоже переложим на граждан. А зачем тогда нужно государство, зачем тогда нужны эти наши коррумпированные господа чиновники, чем они будут вообще заниматься? Отгонять бюджетные деньги в офшоры через всякие офшорные дырки? Вопрос риторический, но, тем не менее, на него нужно найти ответ, и, мне кажется, прежде всего, нашим властным структурам, которые... Удар будет по ним нанесен, прежде всего, в случае чего, потому что, если миллионы людей, окажется, выйдут на улицы, то неизвестно,
мало
чем это может
закончиться.
Да.
Евгений, и тут я как бы хотел прокомментировать. Я бы, на самом деле, всех бы чиновников, конечно, одним миром не мазал, да, то есть вот эти коррумпированные, которые уводят деньги в офшоры, на самом деле компенсируется очень много чиновников, и я знаю некоторых лично, которые честные, добропорядочные люди. И в тех же самых силовых структурах есть государственники, патриоты, которые ни в коей мере не хотят ни развала страны, ни вот этого геноциды, которые происходят. И есть, в конце концов, те люди, которые писали эти майские указы. Я, конечно, понимаю, что большая роль в этих майских указах самого Владимира Владимировича. Но, наверное, он базировал все свои указы на той информации, которую ему предоставляли помощники. Ну так давайте просто сделаем то, что прописано в этих указах, и то, что прописано в стратегии национальной безопасности, подписанной Владимиром Путиным в 2015 году. Там все черным по белому написано про это. Поэтому вот это предательство, которое идет из-под воли, которое расшатывает ситуацию в стране, ни в коей мере не должна дать нам закрыть рты. Мы должны об этом говорить. Мы против революции, мы против этих миллионов, вышедших на улицу. Но давайте мы все-таки оперемся на тех чиновников, которые есть, честно, они есть, на службы специальные, на силовиков, на Министерство обороны, которое доказало там и в Сирии все, то, что оно дееспособно. Ну, и для меня тоже непонятно, как это правительство попало опять на определенный срок, да, который оно будет властвовать. Я надеюсь, все-таки с этой пенсионной реформой оно уйдет, да. Но, видимо, опять же, вот эта вот парадигма стабильности, нежелание что-то менять, боясь, что за этим может последовать какие-то катаклизмы, они в итоге в этой, как раз я сказал, это болото как раз и сгниет. В этом тихом омуте эти уже черти завелись. Этих чертей будет все больше и больше. Поэтому пришло время нам восстановить все-таки нашу православную цивилизацию тысячелетнюю. Пришло время вспомнить о Христе, о евангельских заповедях. Там все есть и все написано. И про коррупцию, и про демографию, и про то, какими принципами человек должен руководствоваться в этой жизни. И мы так жили по этим принципам на протяжении веков. И мы стали самым большим государством, самым богатым. У нас, вспоминая о царских днях, только в правлении Николая II численность населения увеличилась на 50 миллионов человек за 23 года. Так, может быть, давайте мы возьмем вот то, на чем было основано наше государство, и вернем, и, может, нас туда уйдут. Они сами уедут, они сядут на эти философские пароходы добровольно, потому что им неоткуда будет воровать, им неоткуда будет взять, потому что другие принципы будут в государстве.
А я хочу сказать, мы должны все-таки, ну, конечно, хорошо надеяться, так сказать, на доброго царя, но мы должны сами иметь единение. Хотя бы внутри своей, так сказать, общины в церкви мы должны дружить. Мы должны хотя бы, так сказать, среди своих друзей объединяться именно для того, чтобы иметь голос. Потому что когда мы по одному сидим каждый в своей комнате, в квартире и молчим, то ничего не происходит, и любого из нас можно вот так вот сломать.
Ну, я абсолютно согласен. Я думаю, что надо экономику поднимать. Вот те 70 тысяч заводов и фабрик, которые за последние четверть века были закрыты в России, их надо восстанавливать, а не призывать потуже затянить пояса, денег нет, а вы держитесь. Все это глупость несусветная и приведет к целой серии кризисов, возможных там выступлений революции, и это нам, никому это не нужно. Спасибо всем, кто сегодня был с нами, и да пребудет с вами Господь. Напоминаю, что в студии «Благовещение» уже не в первый раз были Сергей Кузнецов и Андрей Кормухин. Надеюсь, что встреча наша не последняя. Спасибо всем и до новых встреч в эфире.
Спасибо, Господи.
Все, спасибо.
С Богом.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.